уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 декабря. Меня зовут Юрий Будкин, наш собеседник в программе «Умные парни». Сегодня президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Начинаем со срочных сообщений. Это заявление Валентины Матвиенко. Она спикер Совета Федерации. Она только что прокомментировала решение ВАДА по России. Вы знаете, что нас на Олимпийские игры не пускают. И вот Матвиенко сейчас говорит, что у России есть опыт проведения олимпиад и крупных спортивных мероприятий, и в этой связи, цитата, «я считаю, что Россия может у себя проводить свои игры». Это подают, Матвиенко считает, что Россия может проводить свои, независящие от ВАДА, олимпийские игры.
Это гениальное решение, я целиком полностью поддерживаю, но я бы пошел немножко дальше. Мне кажется, что нам надо сделать свою собственную планету. У нас очень большая территория, и надо выделиться из планеты Земля, где доминируют русофобы и вообще нехорошие люди, и вообще какие-то глупости, вот, сделать свою отдельную планету. Она может быть в форме шара, она может быть плоской, это как получится, как лучше, надо посмотреть. Вот, и тогда это будет планета, на которой все будет хорошо, на которой будут наши традиционные ценности, традиционная семья, не будет гомосексуальных браков, ну, вообще все будет хорошо.
Нет, подождите.
И свои олимпийские игры, разумеется.
Не, ну подождите, ну давайте серьезно.
Это трудно.
Почему?
Ну, потому что, фигня какая-то, простите. Ну как может одна страна проводить всемирное мероприятие?
Подождите, мы проводили игры доброй воли. И мы были не одни.
Нет, во-первых, Валентина Ивановна сказала «олимпийские игры». Мы можем, конечно, и я думаю, что это будет сделано, мы можем проводить какие-то международные соревнования, которые не признают международные организации, да, это, они их не признают, но тем не менее мы их можем проводить. А если мы заплатим за победы, за призовые места в этих соревнованиях, мы заплатим денег там в 5 раз больше, чем платят на Олимпийских играх, то, в общем, мы соберем довольно много народу.
Но на Олимпийских играх особо-то и не платят, кстати.
Ну, хорошо, где там платят, вот. Платить
нет,
больше.
Смотрите,
то есть у нас «Газпром» национальное достояние. В общем, чего-чего, а бабла у нас хватает.
В этой логике ведь дальше, наверное, можно ожидать заявления о том, что мы могли бы устроить здесь Организацию Объединенных Наций.
Свою.
Ну да.
Да, конечно, конечно. Нет, ну, понимаете, ну, это же ерунда абсолютная, да? Это абсолютно ерунда. Мы можем, конечно, имитировать все, что угодно, понимаете? Мы можем имитировать какие-то международные соревнования и сказать, что это еще круче, чем Олимпиада. Мы можем, как вы справедливо сказали, сделать Организацию Объединенных Наций. Мы можем вводить свою Нобелевскую премию там. Ну, в общем, мы можем делать все, что угодно, на самом деле. Мы можем вводить свой рейтинг университетов международный, по которому наши университеты будут занимать 15 первых позиций. Но это все можно сделать, только все не имеет отношения к реальности, понимаете? Вот международные отношения, как и отношения между людьми, это апелляция к реальности, понимаете?
Нет, смотрите, ладно, давайте апеллировать к реальности. Вы считаете, что решение ВАДА не политическое?
Я считаю, что оно не менее политическое, чем, или не более политическое, чем то решение, которое принимали наши какие-то, видимо, высшие руководители нашей страны по фальсификации базы данных. Значит, то, что база данных была фальсифицирована, не вызывает никаких сомнений, я вам скажу почему. Во-первых, потому что было во всех этих органах единогласное голосование. Понимаете, вот единогласное голосование, консенсусное, это, на самом деле, очень всегда показательно. Кроме того, я понятия не имею, откуда взялся этот министр спорта нынешний, да?
Ну как, это известный спортсмен в прошлом.
Ну, хорошо, мне неизвестный, да? А вот, допустим, такого спортсмена Фетисова я знаю всю свою жизнь. Вот, я знаю...
Он тоже был министром.
Да, так вот, Фетисов поддержал решение ВАДА. Он сказал, что все правильно. Все правильно, что это мы опозорились, оскандалились, и вообще кошмары и все прочее. Какой-то четырехкратный чемпион по биатлону, тоже самое.
Тихонов был, да. Да.
Еще какие-то девчонки выступают тоже с медалями увешанными олимпийскими и прочими, да, тоже выступают в поддержку. То есть впервые в нашей истории, между прочим, впервые в новейшей истории на вот действия, так сказать, против нас раскалываются у нас, так сказать, организаторы, ну, люди внутри, да. Вот. Вообще, я думаю, что, понимаете, я не болельщик, но я очень сожалею, что этого не будет. что это случилось, очень сожалею, потому что международные соревнования – это праздник для очень многих людей, и мне жалко, что его лишают. Вот, и, кроме того, международные соревнования – это один из, это те редкие случаи сейчас, когда мы позиционируем себя как часть человечества, а не как нечто ему противостоящее.
Но вы не видите разве противоречия в том, что они прям проговаривают то, что у них нет претензий к Олимпийскому комитету России, что у них нет претензий к большинству спортсменов, но именно спортсменов не допускают?
Значит, вы знаете, если они не допустят, так сказать, ну, дурацкое выражение, но тем не менее его используют, чистых спортсменов, да, ну, вот тех, кто ни в чем не виноват.
Но каждый должен будет, это же унизительно. Доказывать, что он чист.
Послушайте, когда вы проходите воротики в аэропорту, то вы унизительно доказываете, что вы не террорист, что у вас нет с собой взрывчатки. Ну вот жизнь так устроена, да, что периодически надо доказывать, что ты не верблюд. Это надо доказывать, тут ничего не поделать. Да? Допинг-пробы проходят все. Значит, что изменится, вот если наш спортсмен едет на Олимпийские игры и выступает там под олимпийским флагом? Значит, ему говорят, значит, парень, тебя там проверяли в России и сказали, что ты чистый, да?
Но мы им не доверяем,
мы им не доверяем. Поэтому ты должен пройти у нас. Вот, собственно, и все.
Тогда другой вопрос. 692-й его формулирует. Ну, вот американцы. У них же нет такого культа олимпиад. У них есть свои НХЛ, НБА, ну и так далее. Да, почему бы нам так не жить?
Ну, потому что мы не Америка.
Зачем нам олимпиад?
А у нас есть культ олимпиад, но я не знаю. Слушайте, у меня нет культа олимпиад, понимаете? Я вообще плохо отношусь к спорту высоких достижений. В принципе, идеологически плохо отношусь, да? Я хорошо отношусь к физкультуре, здоровому образу жизни там, и так далее, да? Вот, но я, когда за счет здоровья человека, а это всегда за счет здоровья, выжимается какая-то сотая доля секунды, то я понять не могу, зачем это. Наши предки слезли с дерева, у них отвалился хвост, не потому что они быстрее всех бегали и прыгали выше, да, а потому что они были умнее всех, потому что у них голова была на плечах, да, и голова умела думать, вот. Поэтому я плохо отношусь к большому спорту. Но это не важно, это не важно. Реальность такова, вот реальность такова, что когда у нас был мундиаль, например, да, то это был праздник. Это был праздник для сотен тысяч, если не для миллионов людей. Вот, вот у нас оно так, в Америке оно может быть иначе, мы разные страны, мы не Америка. Вот. У нас есть культ олимпиад, но я хочу обратить внимание на один очень важный вопрос, связанный с этими историями. Понимаете, наше начальство разнообразное, ну, его идеологическая и пропагандистская обслуга, они пытаются убедить вас, меня, вот людей на улице, пытаются убедить в том, что решение ВАДА – это оскорбление каждого из нас, да, что это вот против нас всех. На самом деле решение ВАДА...
Вот тут уже несколько вопросов вам. А откуда тут коллективная ответственность? Почему?
Значит, вот смотрите, тут нет... Вот если они примут решение не пускать наших чистых спортсменов, то вот это будет безобразие, с моей точки зрения. С моей точки зрения, это полное безобразие, да? Потому что парень или девчонка, которые, так сказать, ни в чем не виноваты, да, они имеют право участвовать под олимпийским флагом. Вот, и это, кстати говоря, участие под олимпийским флагом куда ближе олимпийской хартии и вообще идеологии олимпийского движения, того, что задумал Пьер де Кубертен, чем участие под национальными флагами. Вообще участие под национальными флагами – это нарушение олимпийской хартии.
Ну да.
Духу. Ну, тут же ничего не поделалось. Уже сложилось, и все эти медальные зачеты и прочее вообще лабуда, конечно, будет происходить. Так вот, мне кажется, здесь нет принципа коллективной ответственности, пока, по крайней мере. А здесь ВАДА высказалась против криминальных структур Российской Федерации. Она сказала, ваше государство криминально, поэтому мы не допускаем ваш флаг. Понимаете, это плевок президенту страны, это плевок Министерству спорта, спортивным начальникам страны и так далее. Это да, это безумие, еще какой, но это не плевок девчонки, которая тренируется, чтобы, там, я не знаю, выступить на фигурном катании, понимаете, или там парню, который там тренируется в биатлоне. Нет, их это не касается, мне кажется. Вот. И меня это не касается, и вас это не касается. Мне-то кажется, понимаете, что вот нас с вами унижают, оскорбляют, на самом деле, те наши чиновники, которые этот бардак устроили. Вот это да. Вот их судить.
Допустим, ВАДА хочет, чтобы судили наших чиновников. Ну, или чтобы вот
что-то с ними просто произошло. Просто не допускают. Да им плевать, я думаю.
Подождите,
я
они...
хочу,
в том-то и дело, что
я
они...
хочу, чтобы судили наших
чиновников. Они ведь не допускают спортсменов, а не чиновников, пытаясь, нет, чтобы чиновники понесли, нет, ответственность.
Нет, они сказали, пока, то, что я знаю, пока сказано так, мы не пустим ваш флаг. Мы не пустим ваш флаг, мы не пустим ваш гимн, вы можете идти под нейтральными цвета, под нейтральным флагом, под олимпийским флагом, и вы не можете быть в форме с флагами и символикой Российской Федерации, потому что Российская Федерация совершила, с их точки зрения, преступление. Понимаете? Вот, вот чего они говорят. Они пока, по крайней мере...
Но не Российская Федерация совершила преступление, и не спортсмены,
кто?
Люди спортсмены. Ну, если даже мы говорим о таком обвинении, это чиновники.
Значит, смотрите...
Пусть тогда говорят о конкретных людях.
Нет, нет, они не должны говорить о конкретных случаях.
Почему?
Ну, потому что это наше с вами дело, это наша страна. Это мы с вами, вы и я, допускаем, что
мы
наши...
им делегировали полномочия, и они сделали...
Нет, мы ничего не делегировали. В том-то и дело, мы ничего не делегировали.
Ну вот.
А они не должны разбираться в наших внутренних делах. Они говорят, Олимпийский комитет, вообще спортивное, Министерство спорта и прочее, Российская Федерация, ваши официальные органы, ваши официальные органы, ваши официальные органы совершили преступление. Ребята, идите лесом, вас здесь больше нету. Вот, абсолютно нормальная позиция, тем более, что они утверждают, и с этим согласны и у нас очень многие, и единодушно в мире, не на Западе, кстати, в мире, да, потому что это всемирная организация, значит, что фальсификация базы данных произошла тогда, когда эту базу данных контролировал на минуточку не там жилконтора номер 6, а Следственный комитет Российской Федерации. То есть высшие правоохранительные органы страны. То есть понятно, что если это контролирует Следственный комитет, то это не могло произойти без санкции товарища Бастрыкина, да, а я уверен, вот просто мне так кажется, я не могу это утверждать, но мне так кажется, я уверен в этом абсолютно, что товарищ Бастрыкин не мог это сделать без санкции своего прямого начальника, а именно президента Российской Федерации. Вот, то есть это в адрес президента. Безусловно, это в адрес президента.
То есть это битва ВАДА против Путина?
Это битва ВАДА за свое, не против, им плевать. Им плевать, будут судить у нас там чиновников или
вы
не
хотите
будут судить чиновников.
Подождите секунду тогда. Вы хотите сказать, что подобного рода системы не существовало нигде? Ну, я вот помню только большой скандал с Германской Демократической Республикой. Рядом с нами Китай, который достигает прекрасных результатов
в спорте. Их не поймали. Они делали более профессионально. Я думаю, значит, обратите внимание, вы вспомнили скандал в ГДР, вы вспомнили о Китае, вы вспоминаете авторитарные или там диктаторские государства. Понимаете? Вот в этих государствах, в таких государствах это возможно на уровне государства. Фальсификация может идти не на уровне личном, как проходит везде, и норвежцы, и американцы, и папуасы, вообще кто хочет. Да? Все, конечно, принимают допинг, все нарушают, все пытаются обойти там и так далее. Все эти истории с норвежскими астматиками, это, конечно, действительно цирк какой-то. Да. Все астматики, все пьют.
Говорят, кстати, специалисты говорят, что это вовсе не цирк, и даже напоминают, что астматики есть и в наших сборных.
Ну,
или были.
Окей. Я думаю, что спорт, большой спорт, как и шоу-бизнес, предельно коррумпирован, предельно нечестен во многих своих проявлениях и так далее, да? Хотя есть, безусловно, честные спортсмены. Но вот вы назвали ГДР, Китай, да? Значит, там, скорее всего, государственные органы тоже были завязаны на допинг, на фальсификации и все прочее. Но они делали более профессионально, их не поймали. Наши, плюс ко всему, еще и не профессиональные.
Зачем это делает государство? Даже нет, не это делает зачем. Зачем это государство? Зачем государству спорт? Зачем государству успехи в спорте?
Значит, ну, потому что это один из способов консолидации нации. Вот, это один из способов. А поскольку у нас со всеми другими, так сказать, причинами национальной гордости довольно сложно, да, значит, вот попробуйте назвать какое-нибудь наше достижение за последние 20 лет, ну, там, вот 21 век начался, да, вот давайте смотреть какое-нибудь наше достижение за последние 20
лет. Слушайте, ну, можно было бы пойти по стандартным путям, можно было бы найти кого-то в области балета, оказаться впереди планеты всей, все это уже отработано.
Нет, понимаете, балет не является спортом миллионов, понимаете, а футбол является. Вот, футбол все смотрят, а балет смотрят отдельные продвинутые товарищи. Это как, это самое, помните, в Жванецке говорил, что туалетная бумага была рассчитана на узкий слой интеллигенции, на всех, естественно, не хватало. Вот, балет, он тоже как бы, ну, не для всех, да, и такого экзальтации, такого подъема национального он не вызывает, да. А, ну, опять же, вспомните Мундиаль, на котором так хорошо выступила наша команда.
Тут странная история. Вот вы упомянули слово «экзальтация».
Да.
Смотрите, цитата. «Бросил пластиковый стаканчик в представителя власти – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом уже бросил стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого». Это слова Путина. Он дальше сказал, все имеют право высказывать свою точку зрения, выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами.
Но это не стаканчиком.
Тоже, но это же тоже про экзальтацию. Зачем государству она?
Вы имеете в виду, зачем он нагнетает?
Ну, конечно. Нет, вы говорите, что государству нужны болельщики, у которых будет экзальтация.
Да, конечно.
Но рано или поздно экзальтация перейдет и к пластиковым стаканчикам.
Ну, вы знаете, фанаты, футбольные фанаты, например, во всем мире, это группа в криминальном плане, группа повышенного риска. Вот, и не только у нас. У нас тоже были погромы, которые устраивали фанаты, но они были и в Англии, и во Франции, вообще где угодно. Да, это вот такая группа повышенного риска. Но, тем не менее, государство платит этот риск, идет на этот риск, потому что это позволяет... вызывать чувство национальной гордости, единство, сплочение, мы крутые, мы самые лучшие, или там мы против всех, и так далее. То, что государству в спокойной ситуации, когда у него все в порядке, не очень надо, оно может с этим, может без этого. Но когда у государства огромные проблемы, а у нашего государства огромные проблемы, да, падение жизненного уровня, там, ну, масса всего, вот, а там стагнация экономическая или даже рецессия, то в этой ситуации это стоит особенно дорого, понимаете? Вот. И поэтому были брошены такие силы, в том числе и криминальные, на криминальные методы использовались на Олимпиаде в Сочи. Вот, и вспомните, что именно на волне подъема после Олимпиады в Сочи произошла аннексия Крыма, вот, и вообще началась эта война, которая до сих пор продолжается, которую никак не остановить, да, вот только что встреча в нормандском формате прошла, вот, поэтому, да, нашему государству это нужно, но, понимаете, делать вот так, как слон в посудной лавке, вот, кроме всего прочего, ну, слушайте, это же... предельно низкий профессионализм. Ну, так же, ну, это же, черти что, ну, это же то же самое, как эти Петров и Башаров, которые там, помните, Салзберецкий собор собирались смотреть.
Это тоже отдельный вопрос, потому что Путин ведь на днях говорил и по поводу того, что произошло в Берлине.
Ну, это довольно странный ответ, я вам скажу. Это предельно странный ответ. Ну, так же, как его заявление о стаканчиках, конечно, удивительное, совершенно юридически оно удивительное, потому что человека можно карать за то, что он совершил, причинив вред, опасность еще какому-то другому человеку. Путин не отрицает, что стаканчик, брошенный в сторону полицейского, никакого вреда не причинил. Он говорит, что это может дальше развиться в стрельбу. Это, во-первых, неправда, но другой вопрос. Допустим, он в это верит, Путин, сам Путин в это верит, но... нельзя наказывать человека за то, что из его действий потом может что-то развиться, может наказываться за конкретное действие.
Но это как джазового музыканта в 50-е годы осудить за шпионаж. Сегодня ты играешь джаз,
а завтра родину продашь, да. Вот. Или там сегодня ты проходил мимо банка, завтра ты сфотографируешь, как там вывозят инкассатора, а послезавтра ты его ограбишь. Давай мы арестуем тебя за то, что ты проходил мимо банка.
Но проблема-то есть.
Какая?
Подождите, а люди, которые...
мимо банк?
Нет, которые начинают бросать пластиковый стаканчик представителя власти. Так. Они понимают, что на представителя власти можно поднять руку.
Стаканчик.
Какая разница?
Разница огромная.
Стаканчик в руке.
Нет, простите, пожалуйста. Значит, представитель власти защищен, ну, не только в нашей стране, а везде. Полицейские защищены особым образом законодательно, но защищено их здоровье, реальная безопасность и так далее. Вот я недавно видел ролик, как в Канаде подростки обстреляли полицейскую машину снежками. Закидали просто, да? Значит, вылезли полицейские, здоровые мужики. Вот. И знаете, что сделали? Стали тоже кидаться снежками. Вот. И отстрелялись снежками от этих пацанов. Вот. Это на самом деле ничего страшного. Страшное все
произошло. Смотрите, какая штука получается. На это обращает внимание 692-й. Мы до этого говорили про ВАДА.
Да.
ВАДА запрещает всем российским спортсменам, по сути.
Нет.
Да-да.
Нет.
Ну, конечно, она нет. Говорит каждому из них, вот теперь вы каждый опять подходить. Просто 692 пишет...
Нет, подождите, они говорят, опять подходить или они запрещают? Они говорят, опять подходить, нормально. Это нормально, послушайте.
Нет, вы только прошли. Тогда и в этой логике. Все, кто протестовали, давайте их посадим, а потом разберемся.
Нет, конечно. Все, кто протестовали, если вам кажется, допустим, товарищ Бастрыкин от своего, так сказать, гигантского ума и профессионализма понял, что протесты в Москве были устроены Моссадом или МИ-5 или еще кем-нибудь. Вот он это понял, да? Вот. Тогда он должен востребовать не посадить всех, кто участвовал в протестах Москвы, а затребовать эти дела и посадить своих замечательных следователей, чтобы они проверили все еще раз и выяснили, действительно, была ли тут рука Моссада или не было руки Моссада. Если не было, свободно. Если была рука Моссада, открываются дела уже по, значит, там, шпионажу, чему-то и так далее, да? Вот. То есть расследовать еще раз? Да, пожалуйста, расследуйте сколько хотите. Вот я вам привел аналогию с воротиками в аэропорту. Представьте себе, вы прошли воротики. Прошли воротики, все, вы чисто, да? Потом вдруг, взяли объявление. Уважаемые пассажиры, да, оказалось, что воротики, через которые вы проходили, не работают. И поэтому мы вынуждены просить вас всех еще раз пройти через воротики. Ну, а что делать? Ну, так ты пройдешь через воротики. Ты же не будешь из-за этого кидаться на пол, бить ногами и говорить, ах, так-то я не полечу. Вот. Все равно полетишь нормально, ничего не случится. И на Олимпиаде, последней Олимпиаде...
Но через воротики ты пройдешь. Конечно, и такая пройдешь. Же логика с людьми, которые выходили протестовать.
Так нет. Присядь. Ты просто... Нет, не присядь, тебе же не говорят, что ты виновен. Тебе говорят, что тебе хотят еще раз проверить документы и багаж. Ну, это нормальное дело. Это нормальное дело. Периодически, кстати говоря, во всех аэропортах мира компьютер выбирает какого-то одного человека случайного. Случайный человек, да, я один раз попал в это дело, значит, которого шмонают, простите, по полной совершенно, да, вот меня security отозвало в сторону, сказали...
Будьте любезны.
Сэр, извините, вот так случилось, мы вас должны проверить, личный досмотр, еще чего-то, вот, вы можете не согласиться, вы можете ТРПР-8ДР там и так далее, но вот, пожалуйста, вот это выбрал компьютер, мы обязаны это сделать, вот, ну, ничего сделали, ну, господи, пожалуйста, ребят, у меня нет взрывчатки. Вот. Ну да, они меня минут 20, наверное, шмонали. Вот. Ничего страшного. Ну что, так случилось. Наши ребята, наши парни и девчонки, которые ездили сейчас, которые участвовали в прошлой Олимпиаде под нейтральным флагом, ну, под олимпийским флагом, и получили там медали, между прочим, да? Что, они, их кто-то обидел? Нет, ничего страшного не случилось. И, кстати говоря, я хочу в данном случае сделать очень редкую для себя вещь. Хочу поддержать президента Путина. Вот. Потому что президент Путин тогда, когда вот, ну, предыдущий был скандал, и вся наша пропагандистская рать рвала на груди рубахи и кричала, ах так, мы не поедем, а нам это вообще нафиг не надо и так далее, вот, и явно готовились именно к тому, чтобы послать. И вдруг выступает Путин и говорит... А что такого-то? А что такого? Да пускай под олимпийским флагом. Да мы и сами не без греха там что-то такое. Мы и сами в чем-то виноваты. Какую-то он такую фразу сказал осторожную. И все, ребята поехали, все было нормально. Кто-то выиграл, кто-то не выиграл. Ну, спорт, действительно, это борьба. Вот. Я не вижу ничего там
сейчас,
плохого.
Сейчас, кстати, та же Матвиенко уже сказала, что ребята тоже должны сами решать и принимать,
да,
такие решения.
Конечно.
Вчера уже были решения, к примеру, кого-то...
Боксеры отказались.
По-моему, боксеры сказали, что якобы все боксеры единогласно отказывались.
Это я не знаю. Я бы в данном случае, поскольку все-таки в Олимпийских играх участвуют люди прежде всего, да, то я бы как-то очень внимательно относился к тому, чтобы действительно каждый спортсмен действительно свободно выразил свою волю.
692-й продолжает с вами спорить по поводу того, вот про воротики, раз уж вы так формулируете. Вот он говорит, смотрите, какая ситуация. В эти воротики прошел один гражданин России с наркотиками, и поэтому всем гражданам России сказали, идите и проверяйтесь.
Вы знаете, да нет, не в этом же дело, понимаете, в чем дело? Это немножко другое, мне кажется, это немножко другая ситуация. Это как бы вот у каждой страны свои воротики, понимаете? Вот что на самом деле. Американцы проходят через свои, французы через свои, там, я не знаю, там, эфиопы через свои, мы через свои, да? Вот. Дальше, значит, ВАДА проверяла воротики и сказала, ребята, у вас воротики-то липовые, у вас воротики-то подкрученные, да? И поэтому все, кто проходил через ваши воротики, мы должны теперь еще раз проверить через свои. Это недоверие к воротикам,
понимаете? Это политика, установленная ВАДА. И вам пытаются провести аналогию, что а здесь политика, установленная законом, государством, правоохранительными органами, она не предполагает того, что устроили люди, которые протестовали.
Подождите. За это надо отвечать. Нет, ни в коем случае, нет. Потому что то, что люди устроили, если использовать ваше выражение, они не нарушали законы Российской Федерации. Я сам там
это
был.
Леонид Гозман. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем программу «Умные парни». Среда, 11 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И можно звонить 7373-94-8. Вы будете смотреть фильм с Зеленским на ТНТ?
Ну, наверное, так не уверен, что весь, но кусочек посмотрю обязательно.
Вообще, это же политическое, наверное, решение показывать этот сериал. Еще объясните.
Вы знаете, я думаю, что они хотят, те, кто принимали это решение, я уверен, что это не канал ТНТ, я уверен, что это выше, что они согласовывали с администрацией. Слишком политически серьезное дело, они пытаются или продолжают пытаться сделать из Зеленского клоуна. Они пытаются подавать его, ну, в таком максимально несерьезном виде, что, мне кажется, неправильно.
А так разве может быть, если однажды этот инструмент уже сработал и сделал из Зеленского не клоуна, а президента?
Так нет, он же сделал из него президента в Украине. А у нас он баллотироваться не может.
Не
а
может.
У нас будет главный тезис такой, что, ну что, хороший парень, хороший актер. Хороший актер, вот, хорошо играет президента. Ну, он же не президент, он актер. Знаете, это совершенно другая ситуация у нас и у них, да? И поэтому я думаю, что это попытка над ним, так сказать, посмеяться. Вот, что, мне кажется, неправильно. Потому что смеяться, во-первых, смеяться над президентом должны граждане его страны. Вот, это вот правильно, на самом деле, правильно, когда смеются над президентом. Но когда американцы смеются над Трампом, мы над Путиным, украинцы над Зеленским.
Но мы же тоже над Трампом можем. Понимаете? Это же известный анекдот советского времени.
Ну да, вот именно, вот именно. Вообще, на самом деле, по делу, да, критика должна идти из своей страны, не из чужой. Нам же, как мне кажется, нашей стране, надо быть предельно осторожным в критических высказываниях в адрес руководства Украины, потому что мы с ними воюем. Понимаете, у нас война. И если мы хотим мира, я не знаю, что хочет Путин, думаю, что, боюсь, что он не хочет, а я, например, хочу, чтобы там перестали убивать, вот, то, понимаете, любое презрительное слово, любое высокомерное слово, а они постоянно звучат у нас, да, это еще один выстрел, это еще один убитый или раненый, это еще один беженец там и так далее, да.
И тогда это реакция на нормандский формат?
Ну, это не исключено, потому что нормандский формат, мне кажется, ну, Зеленский дипломатично сказал, что это ничья, вот, но мне кажется, что все-таки это скорее его выигрыш, чем выигрыш Владимира Владимировича Путина, значит, потому что, ну, явно я вот смотрел репортажи оттуда, да, по, так сказать, языку тела, понятно, что это три против одного. То есть это не Путин, Зеленский и два посредника, да, нет, не так. Это Зеленский, Макрон, Меркель и Путин, да, это Европа и Россия, да. Вот, Меркель открыто поддержала Зеленского, когда Путин стал говорить, что а вот в Минских соглашениях написано, что последовательность не такая-такая, то Меркель сказала, а вообще, собственно говоря, мол, это не камень или там не Библия, в общем, ну вот это, это можно менять на самом деле, да, вот. Зеленский в глаза Путину под все камеры несколько раз повторил оккупированный Донбасс, оккупированный Крым там и так далее, да. Я, может быть, Путин что-то там отжал на закрытой встрече по газу. Это я просто не знаю, некомпетентен и не знаю, главное, да, вот, но все, что было открыто, это скорее выигрыши Зеленского.
Подождите, украинский президент говорит теми словами, которыми принято говорить на Украине, и в этом выигрыш? Просто сказать Путину?
Да, повторить это Путину публично, это, конечно, выигрыш, это, конечно, выигрыш Зеленского. Ну, понимаете, вот обмен пленными, например, ну, с одной стороны, вроде так, если по-нормальному, да, то это выигрыш всех, да, и тех, кого поменяют, этих парней там, и наших, и украинских, и выигрыш обеих стран, да, но посмотрите, как, сколько внимания проблеме пленных уделяют украинцы, и сколько внимания уделяем мы, нисколько, да, когда последний раз был обмен, то помните, украинцев, украинских, ну, переданных пленных встречал президент Порошенко тогда, и, в общем, это было целый праздник на всю Украину, да, а у нас привезли каких-то мужиков, которых никто не встречал. Помните эту всю картину? Единственного, кого встречали, этого журналиста Вышинского, и все.
Ну, так это же мужики, которые по собственной воле туда поехали.
Подождите, ну, какая разница, по собственной, не по собственной. Они наши с вами сограждане, понимаете? Я осуждаю людей, которые...
Если они сделали что-то не очень хорошее, к примеру.
Знаете, ну, что?
Возвращаясь. И все равно президент должен их встречать?
Я думаю, что да, потому что, во-первых, у нас это вам не Африка, а мы не Бельгия какая-нибудь, да? У нас все эти отпускники, которые поехали туда воевать, это, конечно, согласовано с начальством. Ну, или подавляющее большинство из них, да? У нас же добровольцев набирали через военкоматы, ну, это известное дело, на самом деле, да? То есть ребята выполняли приказ, который мне не нравится, я его считаю неправильным, да? Приказ воевать там, вот.
Добровольцы.
И даже добровольцы. Мне крайне не нравится это поведение, мне крайне нравится эта политика и так далее. Они мои сограждане, так?
Но вы же их тоже не встречали.
Ну, подождите, ну, я и украинцев не встречал, я никого не встречал. Я не президент страны. Вот, мне кажется, что государство должно к таким людям относиться с должным уважением. И уж, по крайней мере, спасать их совершенно необходимо. А у нас этим никто не занимается, да? Ну, или там занимается как-то так очень тихо. Вот. И поэтому, понимаете, как бы обменивая пленных, их еще пока не поменяли, только пообещали поменять.
Еще, да, всех на всех собираются.
Вот еще начнется черт что, потому что ты выясни, кто все. Ну, да. Согласование списков. Вот. А у нас такого нет, а мы такого не знаем, там начнется базар. Возможно, с двух сторон, кстати, начнется. Вот, так смотрите, Зеленский получил то, что субъективно для Украины значительно ценнее, чем для нас. Поэтому я считаю, что это на самом деле его выигрыш. Он выглядел лучше, Владимир Владимирович, похоже, плохо себя чувствовал. Вот походка, на которую все обратили внимание, ну, со всеми бывает и так далее, но в контексте происходящего, это, знаете, вот, так сказать, получается, как бы, вот подъем, а вот спад, да, вот приходящая натура, а вот уходящая. Ну, потом вообще, кто у них там отвечал за протокол, как можно было подставиться под съемку 6 охранников, которые сопровождают в туалет, вот, ну, это я просто не понимаю вообще, ну, это просто дикий непрофессионализм. Вот такой же, как с подменой мочи, такой же, как с
Сберецким. Но есть же вещи, которые нельзя снимать, ну, не принято снимать, они взяли и сняли.
Они сделали свою работу, журналисты сделали свою работу. Они сняли это, смотрит весь мир. Весь мир, понимаешь, за животики держится, что президент, русский царь, ходит в сортир в сопровождении охраны. В Елисейском Хорошо. Дворце, ну, ребята, это же резиденция президента Франции, ну, можно вообще тут-то хоть расслабиться?
Про натуры, там, значит, уходящая и приходящая натуры, ну, по-вашему?
Так это выглядело, понимаете?
Окей, а как выглядела встреча Путина и Лукашенко?
Ну, они, конечно, равны друг другу, эти два парня, вот, но, значит, ну, понимаете, вот он как-то у Владимира Владимировича период неудачи, мне кажется, потому что...
И это неудача?
Конечно, он проиграл полностью.
Почему?
Потому что с нашей стороны пошло такое сильное давление, ребята, давайте срочно объединяться. Да? То ли для проблемы 2024, как многие считают, чтобы учредить новое государство, да, обнуляются все сроки, и Путин президент уже нового государства первый раз, вот. То ли по каким-то еще соображениям, но совершенно очевидно, что с нашей стороны идет давление, а украинцы отпихиваются всеми ногами, белорусы отпихиваются всеми ногами и говорят, нет, нам оно не любо, нам не треба это дело, да?
Вот. Да, но при этом они все-таки настаивают на том, что нам другое треба, при этом дешево.
Ну, подождите, ну да. Ну, вот. Слушайте, Лукашенко не является моим героем, совершенно точно, понимаете?
Кто знает.
Ну, он такой хитрый мужик, естественно, да? Но встреча продолжалась, там, 4,5 часа или 5,5 часов, тет-а-тет, да, и они разошлись, Лукашенко даже не сделал заявления для прессы. Вот, то есть у Владимира Владимировича не получилось продавить Александра Григорьевича на что-то, на что он хотел его продавить. Вот это единственный результат, который мы можем оценить.
Да, но они собираются продолжать разговор буквально через неделю, следовательно, большая часть договоренностей достигнута.
Ни черта подобного, ни черта подобного, все должно было быть достигнуто вот тогда. Они к этому явно готовились, весь пиар к этому готовился. Это не получилось. А вы знаете, я несколько месяцев назад был в Минске, кстати, завтра туда лечу, тоже завтра рано утром, да, как раз на дискуссию о наших возможных интеграциях. Вот, так, значит, несколько месяцев назад я там был, перед Днем Победы это было. И там всякие флешмобы, значит, ну, в связи с Победой, да, там очень интересно. Александр Григорьевич, во-первых, запретил, не то чтобы запретил, но высказал неудовольствие георгиевской ленточкой. Он сказал, зачем, у нас есть свой флаг. И георгиевской ленточки тут же не стало, как вы понимаете, да? Дальше. Александр Григорьевич сказал, что тут ходит этот бессмертный полк вообще. Ну, вот выделил там какой-то сквер, вот там ходите, да? Вот. А флешмобы на улицах Минска не про Красную армию, которая как бы у нас у всех единая и так далее, да? А про белорусских партизан. Ходят какие-то мальчики, девочки, такой же идиотизм, как наши флешмобы в таких чистеньких ватниках и в каких-то с какими-то деревянными автоматами. Вот. Но как бы что поднимается на щит? Белорусский партизан, который пошел в свой родной лес и бьется с любым захватчиком, и ему, белорусскому партизану, ну, месседж-то такой, да, такое послание, ему, белорусскому партизану, на самом деле, без разницы, откуда пришел оккупант, с запада, с востока, он со всеми будет биться за свою родную землю. Вот. То есть Лукашенко дает вообще такой сигнальчик, что, ребята, а мы, вообще говоря, обороняться будем. Да, вот. А кроме того, там, знаете, там бизнес против
интеграции. Нет, подождите, а вот это вы же наверняка заметили, что там в Минске, куда вы завтра едете, пока Лукашенко был в Сочи, были выступления.
Протесты, да.
Антироссийские протесты.
Да, против Путина.
И их никто не останавливал.
Разумеется, потому и не останавливали. Что для Александра Григорьевича это еще один аргумент. Он говорит Путину, по-видимому.
А он уверен в том, что он сможет контролировать протестующих?
Думаю, что да. А он вообще, его вот совершенно точно этого парня не надо недооценивать. Он вообще, по-моему, самый такой хитрый из начальников постсоветских. Ну, или один из самых талантливых до невозможности.
То есть он может и в Европу пойти, если что?
Так он уже туда ходит постоянно, он только что в Вену ездил. То, что ездил в Вену, его там хорошо принимали. Вот. Он естественно, он старается так же, как, между прочим, президент Сербии Александр Вучич. У меня была возможность разговора однажды. Фантастически хитрый мужик. Вот. И он вот так вот лавирует между Россией и НАТО. И Лукашенко лавирует между Россией и Европой. Обратите внимание, что наш лучший брат, ближайший брат и союзник, да, Абхазию, Осетию не признал. Крым не признал.
Но смотрите, что пишет 008.
Базы не допускают.
Понимаю, но 008 пишет, у нас политика такая, принуждение бывших к дружбе разными методами. И рано или поздно, уверен, 008, к примеру, такая политика даст результат.
Или не даст. С Украиной она дала такой очень понятный результат, что Украина точно будет в НАТО. Если раньше украинское общество было расколото пополам, половина хочет в НАТО, половина не хочет в НАТО. Но, да?
Смотрите,
сейчас большинство хочет в НАТО.
Мы начинали с Матвиенко, которая предложила свои собственные Олимпийские игры проводить, и вы тогда предложили пойти дальше и устроить собственную планету.
Конечно.
Так вот, наблюдатель тоже пишет...
По своей орбите вы летали.
Так вот, класс. Наблюдатель в продолжении этой темы пишет, ну тогда и с белорусами не надо договариваться. Пусть они идут в Европу, а нам вернуть границы. А что нам мешает тогда вот жить собственной жизнью? Без белорусов, без Украины.
Ну, нам мешает, во-первых, нам мешает здравый смысл, да? Потому что страны, живущие в изоляции, живут очень плохо. К сожалению, здравый смысл нам мешает не настолько, чтобы не попасть в ту изоляцию, в которую мы уже попали. Вот, посмотрите, все, вот это же вот ваш слушатель, значит, говорил насчет принуждения к дружбе. Это принуждение дружбы везде проваливается. Везде проваливается практически. В Украине провалилось, в Грузии провалилось. Ну, в Армении так пока еще не очень, но тоже, в общем, так все, конечно, не здорово, да. В ООН они голосуют пока как наши просят, но во всем остальном, конечно, все нет. Сербия демонстрирует, значит, верность и братство, и при этом у сербов самые близкие отношения с НАТО среди стран, которые не входят в НАТО. Просто вот по факту, понимаете? Вот. А ля-ля там языком мелет, конечно, очень все здорово. Вот. Боюсь, что мы идем к этой изоляции, и я боюсь, что Белоруссия рано или поздно тоже станет нам враждебна. Вот.
Да и нормально, пишет наблюдатель, отношения будут, к примеру, как с болгарами.
Возможно, но, понимаете, на самом деле это все очень плохо, потому что мы от этого теряем падение качества жизни и отвратительная атмосфера внутри страны, вот то, что просто дышать нечем, воздуха нет, миграция ужасная, да, вы, наверное, не знаю, знают ли ваши слушатели, пару недель назад был опрос, 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России навсегда. Вот. И это не Москва, это вся Россия, понимаете? Вот. А если вы возьмете образованные, продвинутые группы, там еще больше. Там еще больше.
А вы полагаете, прежде было иначе?
Конечно. Конечно, эта цифра растет фантастически. Такой страшной цифры не
было. Просто мир становится более открытым.
Да нет. За последние там.
20... И мы понимаем, что мы не лучшие.
Подождите, за последние 20-30 лет таких цифр не было. Это катастрофа на самом деле. А вы знаете, вот я по работе в свое время, по той, которая была у меня несколько лет назад, я ездил по технопаркам, ну, у меня были такие поездки по технопаркам, где совершенно классные ребята, просто великолепные, знаете, вот я себя чувствовал там прям как в Силиконовой долине. Ну, такие же ребята, как вот там, угу. Ничуть не хуже абсолютно, да, вот. Ну, говорят по-русски, а могут по-английски, кстати говоря, все по-английски свободно говорят. Вот, и вот, ну, там какие-то знакомые сохранились в этих точках, вот, и вот мне там пишут, или там звонят, или чего-то, говорят, слушай, я спрашиваю, а как там, словно Вася, да? О, говорит, Вася в Канаде давно, а Петя там где-то,
ну,
а
так Галя, это было и прежде,
а Галя
так.
Где-то. Нет, вот их стало больше, а, понимаете, больше, ну, цифры растут, понимаете?
235-й пишет, надо быть просто успешной, привлекательной и справедливой страной, которые куда поедут.
Слушайте, это гениальное решение, надо подсказать Владимиру Владимировичу, чтобы он издал указ, чтобы мы стали привлекательной страной.
Страну, успешной, в которой хотят жить
все. В которой хотят жить. Но вы знаете, я очень боюсь, что пока у нас то руководство, которое мы имеем, да, которое дано нам Богом, как сказал товарищ Володин, спикер Государственной Думы, мы привлекательной страной не станем. Потому что не потому, что они такие плохие, или там лично Путин, а потому что... Видимо, они не могут вести другую политику, кроме той, которую они ведут, а та, которую они ведут, она, к сожалению, вот она приводит к тем результатам, которые есть. Результаты убийственные, просто убийственные.
Ну, вот это вот просто убийственные, на чем это зиждется?
Ну, пожалуйста, смотрите.
Нет, ну, они же тоже приводят цифры, и там есть, они говорят, ну, они не очень хорошие, угу. Могли бы быть лучше. Ну и не самые плохие. Вы говорите, на эти не самые плохие цифры, это убийственные результаты.
Ну, конечно, убийственные. Ну, посмотрите. Ну, вот экономическое положение, да. Значит, у нас не просто стагнация, да, а с учетом вранья, которое все время издает Росстат, скорее всего, это не стагнация, а рецессия. Вот. Но у нас не просто стагнация. Понимаете, стагнация, если, допустим, весь мир падает, а у нас стагнация, а мы на нуле, то это еще тут хорошо, да, мы держимся. А когда весь мир растет, а мы на нуле, то у нас возрастает разрыв между нами и миром, не только развитыми странами, но миром в целом. Ну, это вот факт.
Понятно. Да? Ну, вот смотрите, одновременно 134-й пишет, а многие, пожив за границей, зачем-то возвращаются обратно, они просто вкусили реально прелести глобализации и едут домой. Наблюдатель, 953-й тогда, объясните, почему к нам очень много людей едет?
Значит, ну, насчет очень много. Есть статистика возвращения тех, кто уехали отсюда? Это совершенно ничтожный процент тем, кто уехал. Вот. А, разумеется, когда люди переезжают туда, то они выясняют, что, как в том анекдоте, одно дело турпоездка, другое дело постоянное место жительства. Это, конечно, вообще... А медом нигде не намазано. А жизнь везде трудная, а пахать надо везде, понимаете, везде надо пахать. Американцы пашут вообще, как когда-то у них негры на плантации.
Ну, то есть, возвращаются, понимаете? Неудачники.
Да не обязательно неудачники. Слушайте, эмиграция вообще не сахар. И люди тоскуют по языку, люди тоскуют по родным, по своим улицам там и так далее. Это нормальный процесс. Вообще уезжать из своей страны – это крайне тяжело. Это крайне тяжело. Вот я, например, могу, но не хочу, не собираюсь. Вот я здесь живу, да, вот. Но так что это нормально. Но, к сожалению, возвращается совершенно ничтожный процент от того количества, которое уезжает. Теперь насчет того, кто к нам едет. К нам едут из абсолютно, ну, стран таких полуразрушенных, да, к нам едут афганцы, да, Афганистан.
Нет, ну, понятно, как делятся, из менее успешных стран едут в более успешные, ну, и так далее.
Норвежцы к нам не едут, понимаете, и французы к нам не едут, и американцы к нам не едут. Вот, вот, вот нет и все. Нет, ну какой-то там этот Мансон, или как его тот, который мордоворот этот, ну, приехал.
Ну, Депардье. Мы сегодня вспоминали его уже просто.
Депардье вроде уже уехал.
Ну, это другая история. Русский инженер пишет: а если это политика очистки родины от конформистов-коллаборационистов? Они уезжают, патриоты остаются.
Ну да. Ну, тогда у нас будет велосипед на деревянных колесах.
Почтальон Стечкин пишет вам: в США 30% молодых людей мечтают уехать навсегда. Значит, у них тоже проблема?
В США, кстати, ужасная проблема сейчас. США глубочайший политический и моральный кризис. Вот я из Америки я вернулся, когда? В воскресенье, да? Вот, и я там был неделю. Это просто там глубочайшие проблемы. У меня там как раз круг общения, люди, с которыми я там общаюсь, люди очень компетентные. Ну, так получилось. Вот мои там знакомые, даже друзья, это вот американцы, которые либо занимали какие-то высокие посты там, либо очень уважаемые эксперты. Там глубокий кризис. Вот. Правда, я думаю, что 30% желающих уехать – это придумки нашей пропаганды.
Еще одна тема. Вы знали Лужкова?
Да.
Что вы скажете сейчас?
Значит, знаете, я резко отрицательно отношусь... Ну, во-первых, знал я его чуть-чуть. Вот. Я резко отрицательно отношусь к тому, что он реально сделал в Российской Федерации. Резко отрицательно.
Ко всему?
Ну, почти ко всему. Он заложил вот эту коррупционную систему, которую другие только продолжают. Его высказывания по внешней политике были абсолютно провокационными, с моей точки зрения, и так далее. Да? Я негативно отношусь к его роли в нашей стране. Я, будете смеяться, довольно позитивно отношусь к нему лично, потому что он живой человек. Он живой был человек, понимаете? Он был человек со страстями. Вот. Он обижался. Дальше он совершенно криминальными методами судился с журналистами, криминальными, потому что судьи были карманные, да, вот, но он обижался, он был живой человек. В сравнении вот с этими, которые, понимаете, такие какие-то холодные жабы, да, вот, такие закрытые бордюрчиками и плиткой, ну, кошмар какой-то. А этот был совершенно живой мужик, он жену свою любил, понимаете, Вот мне она по-человечески... Честно говоря, неприятно, Елена Батурина, да, вот, а он ее любил, и он ее смотрел влюбленными глазами, совершенно всю жизнь свою, он был живой, и у меня с ним был реальный эпизод, у меня с ним забавный очень, значит, я в 2008-2009 году, партия «Правое дело», я пытался убедить коллег, что один из шансов партии – это активная антилужковская позиция. Ну, мне кажется, что она обоснованной. Мне не удалось, там было слишком много людей, ориентировавшихся на Кремль. Вот, не получилось. Ладно, я вел свою, так сказать, войну против него. Вот, и я с ним несколько раз судился. Он на меня подавал в суд, я на него подавал в суд и так далее. Ну, результат понятен. Вот, камень о горшок или горшок об камень. Вот. Но, значит, однажды суд присудил мне за ущерб его чести и достоинства 50 тысяч рублей заплатить ему. Значит, я, понятное дело, сделал заявление, что, судя по налоговой декларации госпожи Батуриной, она зарабатывает столько денег за 3 секунды или там за 6 секунд, я точно не помню, что я свою честь ценю дороже. Если он ценит свою честь за 6 секунд или там 3 секунды работы своей жены, то ему виднее, в конце концов. Ну и ладно, и стали ждать судебных исполнителей. Потому что должны прийти судебные исполнители и сказать: а отдай деньги, да? И тогда мы уже приготовили такой ящик большой, так сказать, надписью смешной, и хотели на Пушкинской площади собирать монетки, монетками собрать 50 тысяч, потом под камеры это отнести в банк, там, ну, в общем, сделать из этого перформанс. И тут его увольняют за утрату доверия и так далее. Я все время требовал увольнения. Но когда его уволили, то, во-первых, он себя вел как настоящий мужчина, надо сказать. Вот он себя вел достойно. Вот есть такое слово «достойно», да, он себя вел достойно. Вот. А все эти сволочи, которые ели у него с руки, они стали тут же отбегать, там, пинать его и так далее. Я ему написал письмо, открытое письмо: уважаемый Юрий Михайлович, вот я был вашим противником, всегда я остаюсь, я требовал суда над вами и требую, но вы себя ведете достойно, дай вам Бог сил, а вся эта сволочь, которая, значит, вот при вас кормилась, ну вот она сволочь и есть, вот. Значит, дальше произошло две вещи. Через общего знакомого мне передали от него благодарность. Но самое смешное другое. Судебные исполнители не пришли. Вообще не пришли. Знаете, он был живой человек. Он был живой человек, земля ему пухом.
Кем останется Лужков в истории?
Ну, вот и останется живым человеком таким.
То есть
вот
ему забудут то, что он делал?
Я думаю, что да. Я думаю, что скорее будут помнить хорошее. Как обычно, как людям свойственно. Это вообще хорошо, когда помнят хорошее. Ну, что там, понимаете, он пройдет там 20-30 лет. Ну, что там вспоминать, коррупция, не коррупция. Вот. Был такой веселый мужик, мэр Москвы.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Программа «Умные парни». Благодарю вас.
Спасибо. Вам спасибо.